Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю вас с новым виртуальным уроком. Как всегда, в студии у нас Раф Лайтман и вот эти ребята, молодые орлы, Эли Мирович и Эли Винокур. Мы сегодня будем говорить о нескольких вещах. И о методичке, конечно, которую вы получили сейчас по рассылке. Сейчас рассылка прошла по всей России, Украине, Беларуси и так далее. И мы здесь ее получили, все получили методичку от Якмы. Все уже понимают, что такое эти пять стадий, пять озер, или начинают это изучать. Но начнем мы, пожалуй, с Харьковского конгресса. Мы приехали только в начале недели, еще об этом не говорили. Поэтому первый вопрос к Раву Лайтману. Результаты Харьковского конгресса, ощущение новой ступени, вот ваше впечатление.
Ну, результат, конечно, потрясающий. Я примерно и предполагал, и говорил об этом заранее. Но такого я не думал. Это молодые ребята, которые собрались, много новеньких. Там было очень много новых, и это была молодежь, действительно сильная, хорошая молодежь, которая действительно понимает, знает, идет вместе с нами, которая совершенно не ощущается, как живущая где-то там за 3-9 земель от нас, буквально находящаяся вместе с нами, как в одном месте, в одном помещении. Действительно, мне было легко давать им материал, и материал непростой. И их желание, и их готовность, они сделали, в общем-то, дух Конгресса, такой революционный немножко, которого не было раньше, потому что вот эти все непрерывные занятия и чередование с лекциями, и обед, и ужин посреди, и все это в одном таком сильном темпе, конечно, это дало свой результат, и я просто всех обнимаю. И очень рад, что у нас получилось такое, и при первой же возможности готов повторить это снова, там, где вам удобно.
Я скажу свое впечатление просто. Вот эта тишина, которая наступала, когда была лекция, и когда были семинары, эта серьезность, которая была, ну, не было такого никогда. Вот да. Это вот отмена себя, знаете, вдруг отмена себя. Так подкупал и сидел с внутренними слезами там. И вот когда я еще сидел на семинаре, знаете, сидишь так, вот... Смотришь, Илюшка говорил уже об этом, смотришь, сидит парень рядом. Ну, такой, стрижка какая-то, очень молодой. Вдруг, когда он начинает говорить, ты эту глубину ощущаешь так, ты уже сидишь, и ты уже не можешь ничего сказать. Молчишь практически. Он за тебя все сказал, не за тебя. Глубже гораздо. Ваше впечатление, пожалуйста.
Ну? Ну, правильно, конечно, было такое мощное такое ощущение, то есть... Все были очень такие целенаправленные, то есть занимались только конгрессом. Вы несколько раз просили, я думаю, что это было очень так и сильно принято всеми, что ничем не заниматься, отключиться от внешнего мира, и быть в теме, то есть никакие там другие разные мысли не приносить. Я думаю, что вот это, я думаю, эта целенаправленность и серьезность такая, да, она была очень такая...
Как никогда.
Да.
Если тема нашей беседы сегодня, да, от Якмы, так было, у меня было очень явное ощущение этого первого мы. Очень явно, очень уникально. Даже так, я действительно до сих пор нахожусь в таком шоковом состоянии. Насколько наши, насколько, никогда не было такого ощущения, что приезжают 1400 человек, и все, во всех живет эта точка правды. Насколько она в них живет, насколько из их уст, прямо говорит, творец. Это явно, это какое-то чудо было для меня, даже не знал, куда себя, извините, пихнуть во время этих семинаров. Я там сидел и просто не верил, что вот что вокруг меня это происходит.
Вот, Раф, у вас так произошло, мы планировали там в конце сделать молитву многих, ну просто планировали лекцию, разослали ее. Вы начали это в первый день, раньше на целый день.
То есть, я просто не мог ничего делать, и вообще лекции, ты-то знаешь лучше всех, что я ничего не мог планировать. Это все пошло самотеком, в зависимости от аудитории. И сама аудитория своими прохождениями состояния, она диктовала тему следующей лекции, следующего семинара. И так поэтому и пошло. Никто никогда не думал, что нам понадобится молитва. Да, самая центральная, в
принципе. С самого начала практически.
Да. Самая центральная беседа и семинар. Затем... Ну, в общем, все проходило именно в том духе, который я чувствовал, что исходит от людей. И поэтому мне было очень легко. Это все был чистый экспромт. Поднимаясь на сцену, я не знал, что я говорю. И я ловил это ощущение...
Волны, да?
Да, эти волны. И в соответствии с этим это все так проходило. Поэтому это прошло именно по сердцам. И очень так вместе, дружно, как один человек.
Ты даже попросил ребят русского отдела нашего, чтобы приготовили клипы с этого, потому что там сумасшедшее количество прекрасных клипов, можно сказать, вопросы-ответы просто вообще, как женщины вообще там поразили.
Да, женщины принимали такое участие и вообще, с пониманием и полностью включением вместе со всеми, и очень тактично вообще все было. Я поражен.
Ну вот как результат этого началась активная очень работа по проработке методички этой Якмы, по подготовке спецназов наших, которые сейчас выйдут в Тверской университет преподавателям читать, в Перми сумасшедшее действие такое, 500 человек, 99% которые придут туда слушать об интегральном воспитании, там Дима Лысак раскручивает это, там аптека, огромное количество аптек пригласило наших прочитать для их работников вот этот вот цикл, есть бизнес-предложение, в общем, чего только нет, и, не знаю, создание факультетов, и вот сейчас началась работа, просто уже все включились. Поэтому вопросы мы сегодня еще позадаем по этой методичке.
Методичка. Те вопросы, которые нам прислали.
Методичка, которую нам прислали. Нам прислали вопросы из Перми. Вот у меня разложены листы, поэтому мы еще с Илюшей тут не раскрутились. Только сейчас пришли из Перми вопросы, из Сочи, из Москвы, из Минска.
То есть, давайте начнем проходить, чтобы мы смогли отдать ребятам все, что они спрашивают.
Да. Прежнее напоминание, что это как бы 5 стадий, эти 5 озер. Первое – мы в интегральном мире. Второе – мы не связаны в интегральном мире. Третье, мы не связаны из-за эго в интегральном мире. Четвертое, мы не связаны из-за эго, которое наша природа в интегральном мире. И пятое, с эго можно только работать, его нельзя уничтожить. Работать можно в группе, создав новое окружение. И вот начинаются вопросы. Вопросы начинаются так. Я даже приготовился и вдруг сейчас замялся.
Ну, у меня есть такой хороший вопрос.
Откуда?
Из Минска.
Из Минска, давай.
Вопрос из Минска, он такой общий. То есть, какая наша целевая вообще аудитория с 99%? Куда мы выходим с этой вообще методикой? Или просто попробовать везде, где только можно? То
есть... Дело в том, что как мы здесь наработали, здесь вот в этой студии, так я прочел здесь курс из 20, наверное, лекций для молодых пар. Так, то есть по семейной обстановке.
Да, как, ребята это прорабатывают. Да?
Как сделать так, чтобы семья оказалась центром духовного развития каждого из людей, каждого из супругов. Это было, кстати говоря, очень интересно и неожиданно так. Вдруг раскрылась такая возможность такая методика. Это первое. Второе мы делали, мы даем лекции в местах заключения. И об этом тоже была лекция и говорилось. Третье – это работа с детьми. И младшего возраста, и старшего возраста. Кроме того, мы провели, вот, допустим, в прошедшую пятницу круглый стол молодежный. Молодежные – это где-то 16-17 лет, да?
Даже меньше, от 15 до 17.
От 15 до 17 лет молодежь. То есть и на эту тему у нас есть материалы, наработки. Кроме того, мы сейчас начинаем включаться в школы. Сейчас мы начинаем вести школы, где там уже четко учителя сами получают нашу методику и вместе с нами работают над учениками, и вместе с нами работают над родителями. То есть уже происходит такой более широкий охват населения. Ну и что еще, если я забыл что-то? Наработана методика, и она внедряется везде. Ты можешь сказать лучше меня.
Да, но это у нас в Израиле. То есть в России то же самое. Они должны пробовать, то есть где попало.
В принципе, если они могут делать это, то все для них открыто.
То есть вы даже не...
должны приспосабливаться к обстановке.
К любым группам, вы считаете, вообще? Идти и пытаться.
Я считаю, что то, что они будут сейчас изучать на практике и выходить на практику куда-то, они этим будут сами расти. Потому что свет проходит через тебя, когда ты передаешь кому-то. А ты не становишься пробкой какой-то в этом трубопроводе света. Поэтому, когда человек начинает дальше преподавать, объяснять, то этим он привлекает желание от внешней публики, и через него таким образом проходит свет. Он открывает себя, как транзистор, допустим, открывается.
Ну вот тогда я сейчас начнем просто, как пойдет. Вопросы из Перми, поскольку там должно быть большое действие, это 500 человек приглашенных в интегральное воспитание. Вот Дима Лысак, потрясающий парень, который это все там возглавляет, это действие. Значит, он задает такие вопросы. Он говорит так: группа уже начала работу по методике от Якмы, дошла до Третьего озера, то есть они идут последовательно. И мы должны, он говорит, сделать упор на прохождении состояний или освоении технологии. Вероятно, он говорит о них, о самих, о проходящих. Как бы должны они сами пройти состояние эти, или должны только освоить технологию?
Они должны освоить технологию, они должны идти вперед с этой технологией на массы, и тогда они будут проходить состояние.
А, да?
Вот именно
так. Вместе с массами с этим.
Вместе с массами, но на другом уровне. Он будет преподавать одно, а сам внутри себя ощущать на ступень больше, другое.
Вот это интересно.
То есть вот эти две ступени будут в нем образовываться. Когда я что-то преподаю ученикам, я начинаю. При этом я же им даю, то есть я должен совершать действия выше, чем ученики. И поэтому в этом случае происходит такое двухступенчатое развитие.
То есть ребята проработают это как технологию, да, пойдут преподавать, как я говорю, их называют спецназ
первый. И тогда они начнут проходить духовное состояние.
Да. И будут изменять методичку, уже подрабатывать ее, приносить свои знания и свой опыт.
Да, туда. Они будут присылать нам вопросы, мы будем отвечать и включать это в новую методичку, более откорректированную и так далее.
Отлично.
Но состояния будут по ним духовно проходить.
Это интересно.
Да, именно так.
Ты чувствуешь это говорю?
Я хочу это спросить, уточнить. То есть, может быть, такая вещь, что я иду преподавать что-то, и я его сам еще не прочувствовал заранее.
И в течение урока, конечно, ты это чувствуешь. И это каждый, который преподает, это понимает, что это именно таким образом проходит материал. И это не потому, что ты больше понимаешь, когда ты просто преподаешь. Это тоже происходит, кто преподает там физику или что-то другое. А здесь ты начинаешь быть проводником именно высшего света, и он начинает в тебе оформлять новые совершенно свойства. И тогда ты глубже понимаешь духовно, глубже ощущаешь материал.
То есть это та же цепочка работы. От этого требования ко мне требую я от высшего, и через меня проходит все это дело к ним.
Дети делают родители.
Дети делают родители. Да. Следующий вопрос. Спрашивают, вот пойдут двое, допустим, по два человека преподают, да. Там еще многие готовят. Он говорит, ведущих менять или на все... Ну, на все вот как бы пять озер, на все эти состояния одни и те же двое ведущих.
Лучше, если они сработаются. Они лучше понимают друг друга, это легче для аудитории и лучше для них, они дополняют друг друга. И в общем получается, что вся их энергия не уходит на притирку друг к другу и на то, как они работают с публикой, а по отдельности или вместе, а вся их энергия будет идти именно вот в прямом пути на отдачу, и через себя будут пропускать все.
То есть лучше оставлять этих двух, чтобы они жили с ними, и вот так вот с ними прошли весь курс.
Чтобы они сработались между собой. И, ну, если нет другого выхода, то тогда с другими. Но я вот чувствую, я могу работать с несколькими людьми, с которыми я привык, хотя мне, в принципе, безразличны ученики, с кем работать из учеников. Но, в принципе, вот с теми, с которыми я привык, с теми получается все-таки лучшая координация.
Я вот заскочу дальше, мы не заскакивали особенно, так, немножко. Вот эти же, допустим, двое ребят дальше должны так немножко проявляться в этой группе? Там, ну, то есть, пройдет этот курс их, чтобы они снова
нет, с ними встретились? Нет, они обязательно время от времени должны встречаться, они должны ее как бы курировать на расстоянии, вести, может быть, там раз в месяц или как. Они должны в течение занятий отбирать оттуда учеников, из которых тоже будут делать лекторов, и из всяких... помощников и так далее. Есть люди, которые готовы на лекторскую работу, есть люди, которые готовы на организационную работу, есть люди, которые готовы на проведение семинаров. То есть надо подбирать из публики тех людей, которые... А могут быть там и методисты, в свою очередь. Пытаться сделать из любого ученика хоть какого-то отдающего дальше. Это обязательно надо. Чтобы на нем не останавливался, чтобы он отучился и ушел.
Это надо и для этого ученика тоже.
Ну, конечно, иначе как он будет развиваться? Ведь все развивается только в одной системе. Если ты подключаешься к нему, он подключается дальше. Ты должен в нем воспитать вот это движение вперед.
То есть правильный результат этих курсов, если человек внутри курса вот это захочет дальше.
Идет дальше даже... вот по этой реакции, по цепочке такой.
Мы видим это из нашего опыта, то есть были такие вещи, у нас было уже, были такие курсы, 10 встреч, и мы должны были менять, и это было очень плохо. Там люди уже привыкли, то, что вы сейчас сказали. Да. Это...
Надо обязательно пары фиксированные, да. Но обязательно ставить перед ним условия, чтобы из тех групп, которым они преподают, тоже бы выходили преподаватели, организаторы и так далее.
Дальше вопрос, на который мы не раз отвечали, но Дима задает его. Что должны почувствовать участники после прохождения вот этих 5 стадий, 5 озер, после этого курса?
Они должны прочувствовать на себе, что, в принципе, действительно, какова наша природа, эгоизм, что именно это мешает нам объединиться, что именно в объединении мы начинаем ощущать следующий уровень развития, что этот уровень развития – это не просто доброе человечество, что это та подложка, на которой будет проявляться высшая сила природы, Творец. К этому состоянию мы должны прийти, мы должны хоть в чем-то начать его ощущать. И дальше двигаться вперед. Причем эти конгрессы, допустим, или группы большие, они хороши, но затем мы должны научиться создавать такую же модель и в маленькой группе. То есть собирается там 5-15 человек, неважно сколько, где-то в каком-то городе, и достаточно этого для того, чтобы они между собой работали. Они, кроме того, подключаются через виртуальную сеть к остальным группам, но все равно они должны учиться и между собой соединяться для такого развития.
То есть вот та группа, которую мы, допустим, с Илюшей преподаем кому-то, вот эта группа в конце, что она должна? Еще раз.
Они должны держаться вместе, они должны на протяжении вот этих своих занятий и семинаров, вы же делаете семинары, скажем,
да, занятия. Конечно, там семинары, игры, преподавание.
Они должны вместе образовать группу, которая будет между внутри себя моделировать маленькую вселенную, как бы. Маленькое мировое клей. И эта группа должна в любых случаях, какие бы ни были проблемы, какие бы ни были, они должны все время встречаться и генерировать между собой новые духовные состояния.
Я тогда заскочу немножко вперед, извини.
Они должны приучиться к тому, что любая проблема, она решается именно вместе. И тогда она правильная. Иначе мы не можем. Наша логика земная, она здесь ничего не даст.
Еще раз, мы задавали этот вопрос, но еще раз, мы там, есть такое состояние, то есть, когда эти люди, в принципе, понимают, что вот они себя так хорошо чувствуют, именно потому, что они так же соединены, как и все, как и мир вокруг. Это нормально. Это как раз и есть привнести туда Творца, да? То есть, как бы...
Мы сегодня находимся в подготовительном периоде, так называемом. Этот подготовительный период может длиться месяцами и даже, может быть, годами. Но он длится определенное время, пока мы не накапливаем между собой нужное напряжение, нужную коммуникацию, такую коммутацию, я бы даже сказал, между собой, такую, в которой может уже проявиться свойство отдачи высшая сила.
Поскольку мы сразу перескочили к последней стадии, вот тут такой вопрос есть. Последнее, пятое озеро, пятая фаза, это мы. Работа в группе. Подходят ли для этого законы Рабаша, которые мы изучали? Если да, то как их подать?
Я не знаю, надо ли Рабаша ассоциировать новеньким, смотря каким. Если это просто внешняя публика, то, конечно, нет.
Я имею в виду, наверное...
Надо выбрать оттуда основные положения и преподнести их. Что значит Рабаш? Или кто такие каббалисты? Они просто из природы вытаскивают определенные общие правила, установки, и преподают их нам. Вместе. Если мне надо включиться в общую систему, то я должен видеть эту систему как выше себя.
О.
Тогда я должен себя принизить, и тогда я к ним могу подключиться как маленький к ним.
Вот это имеется в виду?
Ну да, это законы коммутации.
То есть
это обычно. Ты можешь войти в технику, как я изучал это когда-то в институте, то же самое.
То есть это величие группы, величие товарища, отмена себя, это вы считаете,
для того,
можно вводить?
Чтобы, это для того, чтобы скоммутироваться, соединиться вместе. А как же? Да, это с одной стороны. С другой стороны, ты должен привнести им свою силу, свою особенность, своей точки в сердце. Она у тебя особенная, как у каждого из нас. Значит, ты при этом должен быть как бы выше их, то есть влиять на них, но именно из точки в сердце. Вот. После того, как ты вникаешь в них, отменяешь себя, после этого ты начинаешь влиять, там, отдавать и так далее. То есть... То, что пишет Рабаш, это элементарные условия, известные нам из техники даже, из нашей физиологии, в как между собой соединяются клетки, нервные пути, синапсы и так далее. Это все известно. И ничего тут другого нет. Поэтому каббалисты тут не надо упоминать каббалистов. Ты можешь брать эти сведения из техники, из биологии, откуда угодно. Они абсолютно рациональны. Их можно объяснить
как любому строить контакт в группе,
здравому
как
человеку, конечно.
У меня здесь вопрос, если я вас правильно понял.
Тут нет вопроса о вере в каббале вообще.
Еще про целевую, то есть аудиторию, нашу целевую аудиторию. Если я правильно вас понял, это должна быть такая группа, которая как-то встречается, то есть, может быть, еженедельно даже, то есть
они должны быть... в течение занятий, то они встречаются между собой?
Вот.
С какой частотой идут занятия обычно?
Еще пока только начинают расходить.
Раз в неделю?
Раз в неделю минимум.
Ну, хотя бы.
Что я хочу спросить, то есть мы видим здесь из нашего опыта, я хочу спросить, если это правильный подход, что лучше не просто собирать людей, знаете, там с улицы, просто там какие-то объявления, а может быть приходить уже к таким группам, которые они уже как-то встречаются, может быть рабочее место там или какой-то кружок, которые встречаются, собираются раз в месяц.
Может то быть, есть... это лучше, конечно.
Пока то, что есть в России, это заказано уже готовые коллективы.
Вот, которые
не контактируют или контактируют, но
очень
на готовые.
Хорошо.
Это
да, и они будут отсортироваться. Может, несколько человек уйдет, несколько придет. Но лучше, когда они уже знают немножко друг друга, да?
Следующий вопрос, Димы.
Пятый, да? Да, здесь такой вопрос. Почему именно нужна эта работа вообще в группе? То есть можно им дать просто какую-то книгу, они ее прочтут, там все будет описано.
А практика? Где они создадут это клей, где они начнут ощущать. Вся наша цель в том, чтобы люди, мы говорим о каких? О людях, которые не имеют никакого отношения.
Никакого отношения.
Но они должны все равно почувствовать, что в объединении есть какая-то особая сила,
конечно.
С помощью которой они могут менять мир, себя, вообще преобразовывать все вокруг, видеть все глубже. Они должны с помощью этой силы свойства отдачи, которые они принимают, они как рентгеном начинают видеть внутрь истории, внутрь материи. Они поднимаются выше времени, места, перемещения. Они поднимаются к следующему измерению. И если они не будут между собой это практиковать, а только лежа на диване читать, то от этого ничего не изменится.
Не даст ничего.
Ничего не даст. Это хорошо для подготовки, для разогрева, что называется, но никак не для реализации.
Это обязательно, то есть физическая встреча должна
физическая быть обязательно. Физическая встреча, и это практикуется издревно каббалистами, потому что контакт между людьми именно здесь ты вживую должен это реализовать. Если у тебя не будет этого, Творец не проявится в одном человеке, он проявится только на контакте между людьми. Поэтому хотя бы один еще кроме тебя должен быть. Но это трудно работать на двоих. Если хотя бы, десяток человек – это идеально.
Угу. Вопрос такой, тоже Димы. Стоит ли снимать на видео, а потом обсуждать увиденное?
Я не знаю, стоит ли. Я никогда этим не занимался. Хотя все мы снимаем и помещаем в архив, но это мы делаем это для того, чтобы смотрели люди, которые раньше не видят. И семинары наши, и все. И поэтому в семинарах есть группа, которая говорит для того, чтобы люди все-таки могли включиться и подумать вместе с ними над вопросом и ответами.
А это как бы люди, чтобы их не спугнуть.
Не думаю, что стоит повторять затем еще прошедший семинар, хотя если у человека есть время, то это полезно. Но заново его повторить для того, чтобы обсуждать. Я думаю, что у нас достаточно столько материала нового, что можно просто идти вперед. Допустим, конгресс.
Да.
Вот там действительно семинары были очень сильные. Или семинар, который я провел в пятницу здесь. Да, я его дал специально такой немножко.
Мы почувствовали.
Да. Но я должен был, я чувствовал, что я должен немножко вздрючить. Извиняюсь за грубость группу. И поэтому так сделал. Теперь, вон Сочи смеется.
Сочи довольна, да, вижу.
Вот. Теперь далее. В общем, смотря, если хотят, могут повторять. Но у нас такой скорость меняется.
Это для 99%. Вопрос такой. В течение недели он может на себя посмотреть, как он там был, какая группа была.
Да, это можно.
Перебросить
Да, это конечно, это полезно. Но я никогда лично этого не делал. Не было времени на все на это.
Вопрос такой. Чувствуется, что болит. у Димы. Как быть с теми, кто постоянно мешает, то есть спорит, пытается доказать свою правоту?
О, этого невозможно. Мы об этом говорим. Это условие перед тем, как делать семинар. Или это просто на лекции?
Ну, может быть, о лекции он говорит. Лекции,
если, да, это, да. Если на лекции, то надо тогда, может быть, уделить время этому человеку отдельно, чтобы не отвлекать всех. Или чтобы он написал свой вопрос. Это обычно успокаивает и дает ему сосредоточиться. Он не просто в пылу все время возражает. Есть люди, которые любят возражать. Вот пускай запиши свой вопрос, дай мне его в письменном виде. Знаешь, как говорят, заявление.
Заявление. Да. В трех экземплярах.
Вот. И когда он дает этот вопрос, после этого хорошо в конце лекции его зачитать и объяснить. Но уже, так сказать, в конце, когда это не будет мешать общему течению материала. Надо об этом предупредить заранее и сказать, что есть план урока, ничего с этим не поделаешь, мы обязаны его пройти, а те, у которых останутся вопросы, или даже остаться с ними после урока.
Да? По поводу группы, по идее, вопросов неимоверное количество, просто неимоверное. Я да, не знаю, как не успеваем.
Есть вообще по поводу группы очень небольшое количество законов, правил.
20 статей там, по-моему, да?
Нет, статей ладно, но всего лишь правил-то, это десяток правил простых, совершенно понятных всем. Я не понимаю, откуда берутся все время вопросы.
Нет, тут вопросы частично организационные, частично по поводу работы в группах. Когда хотят уже освоить методику, хотят выйти с ней, как работать правильно в наших группах, как людям представлять разные вопросы. Но. Очень много. Начинаем с групп. Спрашивают, как организовать процесс так в группе, чтобы мы все выполнили свою роль и были рады. Лекторы готовятся к лекции, организаторы делают свою работу. Люди спрашивают тоже, у которых нет времени, они на работе очень много работают. Как все-таки, включиться, что можно сделать, как включиться,
да,
чтобы...
Но это вы должны организовать между собой, как это можно на расстоянии передать что-то. У нас тоже есть... Вот ты организовываешь занятия, да?
Практически.
И сам же преподаешь иногда.
Иногда.
Да. Но, в общем, организовываешь.
Ну да.
В основном?
В основном, да. Но у нас уже очень много лекторов, там группа уже собирается, делить роль между там, людьми и так далее. Конечно.
Ну так вот, так и надо делать. То есть у нас есть люди, которые организовывают, да. Есть, которые обслуживают во время лекции даже, да? Сидят при этом на интернетах, там записывают или что-то делают. Лекторы есть, да. Притом двое лекторов, да. И они работают с аудиторией и так далее. То есть это надо выбрать. Дать каждому...
Спрашивают, кстати, по этому поводу, как отбирать пары? По каким качествам, свойствам?
Они должны чувствовать друг друга. Хорошо. Они должны быть похожими, подобными, понимать друг друга, дополнять друг друга. Это чувство вырабатывается у людей.
То есть,
они уже в группе начинают чувствовать, кто с кем как-то ближе.
То есть те, кому они читают, должны ощущать, что они очень связаны, да? Что они сами очень интегральны.
Да. Таким образом они работают вместе, на пару, на коллектив. Это они должны показывать, что они...
Пример такой.
Да, был, да, что они соединены.
Спрашивают, каков должен быть результат в чувствах и в разуме для 99% и нас? Это некоторые люди спросили, потому я спрашиваю.
Преподавая поручительство или объединение, как называется вообще?
Ну, методика от «я к мы».
Методика от «я к мы». Вы должны понимать, что вы при этом для тех людей, у которых нет точки в сердце, вы делаете для них такой же контакт, как и вы. Только они не ощущают этого движения вперед настолько, как вы, настолько остро. Но все равно оно в них будет проявляться. Ведь у всех существует точка в сердце, у всех все исходят от Творца. Все мы являемся осколками вот этого единого кли, которое разбилось на миллиарды частей. И поэтому в них только эта точка в сердце, она находится в глубине еще, в скрытом состоянии. Значит, вы при помощи лекций, занятий, семинаров, вы все время даете им энергию, которая проявляет, вот как на фотографии, которую кладут в проявитель, и проявляется карточка, фотоснимок. Так и здесь. Вы проявляете в них точки сердца. Вдруг они начнут чувствовать это. И даже если не будут чувствовать, такие будут среди вас, которые вдруг потянутся к более внутренним знаниям и захотят вместе с вами изучать каббалу. А есть такие, которые нет, но они будут чувствовать из объединения, что в этом объединении возникает такая животворная сила, которая их держит, которая дает им совершенно другой дух. Другой уровень существования. Так что вы при этом строите общие клеи. Я сейчас отвечаю на вопрос. Вы при этом строите общие клеи. Они включаются в ту же систему, что и вы. Хотя и не понимают, и не ощущают этой системы. А вы начинаете эту систему все более и более явно ощущать, потому что через вас происходит прокачка высшей энергии, высшего света.
На эту же тему еще один вопрос. Мы видим из нашего опыта, что мужчина и женщина, когда работают в паре, это самый лучший вариант. Правильно это или нет? Или...
Для внешней аудитории.
Для внешней аудитории это да, это неплохо. Потому что это сразу же убирает очень много вопросов, это сглаживает аудиторию, это дает им, в свою очередь, пример, каким образом надо быть более терпимым и так далее, что все могут участвовать наравне. Это сразу же организует по-другому все. Не разделяет по половому признаку или там еще как-то. Да.
Спрашивают тоже по поводу, просто очень много ребят у нас виртуальных, спрашивают, есть ли возможность реализовать методику виртуально каким-то образом?
Да, конечно, почему нет? Если у вас есть возможность кому-то преподавать, и действительно собирается виртуальный такой контингент, да, группы или одиночки, виртуально же могут сидеть люди в очень удаленных местах, да, как мы видим на экранах во время занятий, что там... сотни человек находятся в разных местах и поодиночке сидят за своими мониторами, то в таком случае, конечно, можно это все делать.
Может, последний вопрос из цикла этих вопросов, я думаю, что еще будет очень много, их еще и много есть, это может быть даже больше к вам. Спрашивают из Екатеринбурга, что мы сейчас конкретно в центрах, на местах должны делать для освоения этой методики?
Для этого они должны, я сейчас просто не буду никого путать, для этого они должны связаться с четырьмя руководителями. Четыре руководителя пригласили. Есть Дима Лысак, есть Павел Ярославский от Израиля, есть Сережа Жданько.
Из Москвы.
И есть, конечно, Толик, есть
Толик из Москвы тоже.
Толик из Москвы, Ульянов, да, и из Питера Костя.
Да. Который здесь у нас был.
Да, Костя, который у нас был. Костя.
Марченко.
Костя Кальченко. Да. Вот эти четверо. Вот пускай они с ними спишутся и все получат все ответы на все вопросы. Я просто боюсь путать ребят, сейчас все уже начало превращаться. Вопрос такой конкретный. Из Сочи. Не могу обойти Сочи. Я был там, такая теплая группа, что вообще. И так вопрос такой: методичка требует адаптации к различным кругам общества, ментальности. Каков механизм этого действия, чтобы методичка не превратилась в еще несколько методичек? Или она может превратиться в еще несколько методичек?
Ну, мы вообще должны корректировать эту методичку и переписывать ее, исходя из нашего опыта, раз в полгода, в год, я думаю.
Да, я думаю, раз в два месяца минимум.
Ну, не знаю. Ну, по крайней мере, это будет меняться. Кроме того, поскольку меняется, во-первых, наше представление, наше знание, наш опыт, все-таки первое и второе, потому что контингент растет. Люди растут, даже если они у нас не участвуют ни в каких наших всевозможных там, занятиях. Угу. Все равно в мире происходит очень быстрый подъем. Человек начинает чувствовать больше, где что происходит. То есть,
для кого мы
в чем проблема мира, почему мы находимся в кризисе, где вообще, каким образом можно от него избавиться, что сделать с собой, с миром и так далее. То есть вопросы возникают все больше и больше. И, конечно, те люди, к которым мы будем приходить через полгода, они будут уже другими. И методичка наша, хотя основные ее положения останутся вообще на все время одинаковыми, но течение курса, материала, оно будет немножко...
Я даже могу привести пример. Первое озеро «Мы в интегральном мире». Скоро почти все поймут, что «Мы в интегральном мире». Достаточно будет двух предложений для того, чтобы проскочить это озеро, грубо говоря. Да. Оно не потребует массы доказательств, массы всех этих... То есть можно будет уже лихо это проскакивать. Следующий вопрос сочинской группы. Как быстрее пройти адаптационный период для выхода методички в массы? Ну, это, может быть, и не к вам вопрос, как бы. Ну, я зачитал все вопросы.
Я думаю, что это через интернет самое лучшее делать. Если так вы меня спрашиваете, так сказать, по ходу.
Пока она построена на выход этого спецназа первого. Вот они сейчас получат.
Я бы начал бы из этой методички делать какие-то клипы. Какие-то маленькие информационные баннеры, не знаю, как сказать. И просто запускать их в интернет. И люди, которым это было бы интересно, чтобы они приходили уже на сайт, там, где были бы открыты занятия.
Или вызов к себе этих преподавателей.
Ну да, ну, по крайней мере, мы рассчитываем на то, что люди находятся во всех местах, не могут или как. То есть мы бы их уже приглашали на виртуальный курс.
Есть такой вопрос, уже конкретно, теперь из Минска. Определение эгоизма вызывает раздражение у людей. Как безболезненно вводить термин «эгоизм» в Третьем озере? Там в Третьем озере говорится, что мы не соединены из-за эгоизма. Впервые вводится понятие «эгоизм». Еще раз, секундочку. И вот здесь еще до добавления к этому вопросу. В Третьем озере мы рассказываем об окружении, которое приводит человечество к сегодняшнему кризису, то есть которое все более эгоистичным его сделано. Сколько уделить этому времени? Не загонит ли это людей в депрессию?
Во-первых, нет, потому что мы им даем методику и пообъясняем, почему вообще эгоизм, он положительная сила. Благодаря ему мы поднимаемся. Значит, во-первых, мы говорим, не начинать сразу в лоб,
нет,
что мы эгоисты. Это не живая растительная животная природа, они не эгоистичны. Это просто желание насладиться, наполнить себя, получить, для того, чтобы существовать. Это желание инстинктивно развивается, и поэтому оно и неплохое, и нехорошее. А эгоизмом называется это тот приросток в человеке, который является, по сути дела, с одной стороны, животным, а благодаря эгоизму в нем еще есть дополнительный уровень, когда он желает не то, что ему необходимо, как у животных, для существования и размножения, а потому что он видит у других и желает все, что есть у других. Но благодаря этому именно человек обладает неограниченной способностью развития. Или способностью неограниченного развития. И поэтому эгоизм, он плодотворен. Благодаря ему мы поднимаемся, все время развиваемся, растем. Из поколения в поколение в течение жизни. С одной стороны. Но с другой стороны, мы достигаем такого уровня, когда он начинает сам себя съедать. И вот здесь мы говорим об эгоизме, как об отрицательном явлении. Но к этому состоянию мы пришли всего лишь вот в последние там 20 лет. Хотя люди замечали уже вот Свернадского и так далее, уже почти 100 лет они указывали на это. Марс указывал на это уже 150 лет назад, но неважно. Так что эгоизм, он не считается просто сам по себе отрицательным, а именно его вот эти сегодняшние проявления, потому что мир стал кругным. Тоже не потому, что эгоизм плох, а потому что он нас, с одной стороны, мир становится глобальным и объединенным, а эгоизм нас расталкивает изнутри. Вот мы, получается, находимся между двумя противоречивыми силами. И вот это порождает сегодняшний кризис во всем, чем занимается человек. И именно поэтому никуда нам не деться. Мы должны прийти к равновесию с природой. И поэтому наш эгоизм надо уравновесить следующей силой, второй силой, альтруизмом, отдачей, любовью. И так, когда эти две силы будут уравновешены, то мы будем использовать наш эгоизм, но в равновесии с противоположной ему силой. И на основании этого еще и развиваться, духовно развиваться. Потому что эти две силы, они будут постоянно в нас расти, 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 и мы будем выходить в следующий уровень постижения. Так что эгоизм, он отрицателен только, когда мы его сегодня анализируем, и до тех пор, пока мы его не начали правильно использовать, реализовывать. А как только мы его начинаем правильно реализовывать, он является силой нашего развития, причем духовного развития, потому что над ним мы постоянно строим альтруистические силы.
Ну, отлично, вот по Третьему озеру, в принципе. Так вот, вокруг этого строить семинар, об этом говорить.
Да, ну, тут есть много материала.
Есть такой вопрос из Минска, я тоже хочу еще из нашего опыта добавить. Вопрос такой: как убедить людей, что от них что-то зависит? Я хочу сказать, в чем здесь проблема? С одной стороны, я работаю с группой, я им объясняю, что вы должны там построить какие-то отношения между вами, что вам будет лучше и так далее. С другой стороны, мы описываем, объясняем, что здесь какой-то общий мировой процесс, все общество должно измениться и так далее, и так далее. И это вызывает у людей какой-то... То есть, ну ладно, допустим, я там что-то сделаю в моей группе, но пока правительство, там вся страна, все общество не изменится.
Это я их понимаю прекрасно, но дело в том, что мы видим сами на себе, что если мы, допустим, 10 лет назад говорили о том, что в мире кризис, никто нам не верил. В 2007 году еще даже не верили и получали Нобелевские премии за то, что не будет кризиса. В 2007 году, представляешь, а в 2008, как он бабахнул, так все. То есть человечество всегда обнаруживает себя перед фактом, потому что у него нет методики, у него нет плана, у человечества нет понимания того, что оно делает, к чему оно движется. Оно не знает цели, оно не знает сил мира, которые его развивают, этот мир. И поэтому, естественно, людям кажется, что это как мы можем достичь. Они не ощущают ту сеть, которая существует между всеми людьми в мире. Хотя мы говорим о эффекте бабочки, там, о всяких таких взаимосвязях между собой, но они этого не ощущают явно. И поэтому им кажется, что ну что я там сделаю одну группу здесь, сделаю одну группу там, а что будет потом. Они не понимают, что таким образом они включаются в инертную массу, и они ее запускают. И она поневоле движется. И то, что мы сегодня говорим между собой, через месяц-два будут говорить об этом все. Поэтому, работая над маленькой группой, на самом деле они не работают над маленькой группой. Они создают буфер между собой, через эту маленькую группу, на весь мир.
Это важно очень.
И таким образом прокачивают всю духовную энергию через себя и через группу на весь мир. Хотя эти силы совершенно не видны. Эта сетка связи между всеми совершенно не видна. Но потом ты вдруг начинаешь чувствовать, там говорят то же самое, и там, и вдруг и так распространяется. То есть ты видишь по реакции, по отзвуку, по эху, которое приходит со всего мира, что то, что ты говорил месяц назад, сегодня уже становится достоянием масс. Хотя, в принципе, они от тебя этого не слышали. А они говорят изнутри. Потому что пришел к ним этот высший свет подсознательно и работает в них.
Ну, это для наших товарищей было объяснение.
Да.
А я имею в виду, то есть как тоже им можно это передать?
То же самое.
Я могу это сказать
ученикам, да? Конечно, ты можешь объяснить, что все мы связаны вместе. На эту тему есть огромное количество статей научных. Все мы связаны вместе. И когда мы занимаемся, возьми у Ульянова, есть много таких статей, и когда мы все занимаемся, неважно, если кто-то в мире чем-то занимается, то обязательно это становится достоянием всего человечества. Это проходит через сетку. Не надо здесь никакой кабалы. Это все сегодня... Сегодня вообще не надо даже употреблять никакие каббалистические термины. Связь между людьми, глобальность мира, единственность природы, и вот эта вот ее глобальность, ее интегральность, это все сегодня проявляется наживую. Поэтому и мы выходим в мир.
Вот вопрос такой, вот по этому поводу, кстати. Если человек ни разу нигде ничего не вел, был постоянно ведомый, имеется в виду, как наш ученик, например, как он сможет вести кого-то на семинарах?
Это проблема. В принципе, надо взять его с собой, знаешь, парня в горы возьми, тяни, и постепенно-постепенно ты увидишь, на что он способен. Я бы вообще бы взял бы группу, с которой я работаю, преподаю, которая уже прошла несколько состояний, стадий и так далее, и с помощью ее начал бы организовывать другую группу. И на первый семинар, на первом ли занятии вы организовываете семинары или нет, и привел бы свою прежнюю группу, которая бы смешалась с этой. И вот они бы таким бы образом начали между ними бы совместно сидеть вдесятером, быстрее помогать, объяснять и так далее.
Вопрос это на меня такой опыт есть в Израиле.
Есть такое?
Очень хороший опыт в Израиле. Да? Мы то же самое делаем с курсами для педагогов. Для
ну и получается, да?
Очень хорошо.
О. Понимаешь?
Они сами разрабатывают, эта же группа потихоньку потом развивает, начинает сама разрабатывать следующий курс уже. Некоторые ведут,
некоторые группа, которая была учениками, да, прошла курс, ты приводишь их...
Они потом прошли стаж, после этого стажа начинают сами проводить тот же курс.
Да? Здесь еще под вопрос есть такой. Из наших учеников, вот, человек, который сидит долгие годы, наш ученик там, в группах, он никогда не преподавал. Может ли он пойти преподавать?
Нет такого, может ли он или не может. Надо пробовать со всеми. Mm-hmm. Потому что все равно он получает эту методику, он дальше продвигается, это не проходит.
То есть в нем это живет.
Надо вкладывать в каждого, насколько можно. Надо просто читать перед всеми этот курс и пытаться из каждого из них сделать оратора, может быть, не учителя, не знаю. Есть такие, которые готовы на одноразовые лекции. Прекрасно владеют аудиторией, зажигают, да, и так далее. Но методически преподавать не могут.
Как воспитатели не могут
идти. Да. Они не могут также быть, может быть, воспитателями. Или организаторами семинаров. или круглых столов и так далее. То есть, ну, надо найти. Или техническими работниками, в конце концов, так он вокруг этого всего суетится, помогает и делает. Но
мы все время
он таким образом участвует. Главное же участие. А если природа сделала одного оратором, а второго таким вот... Ну, так неважно.
Но зато,
использовать всех.
То есть нишу каждый должен найти. Да, маленькую,
да,
большую.
Обязательно.
Нишу.
Обязательно.
По этому поводу хоть вопрос.
Чем-то. Или даже просто распространение. Только в интернете готовит тебе места, там что-то делает.
Это и есть пазль, да, который укладывается так.
Обязательно все должны так друг друга обслуживать.
Это точно.
И вклад каждого человека, он является равным.
Конечно. Да, они все абсолютно равны.
Это важно.
Потому что то преимущество, якобы, которое есть у того, кто преподает, по сравнению с тем, кто просто стулья подставляет, это в наших глазах кажется преимуществом. Это не поэтому. Если ему дано от природы такое свойство, то это не его, это от природы. И поэтому, если каждый вкладывает согласно своему природному свойству, возможностям, то все равны.
По поводу преподавания спрашивает Игорь Зровна, кто должен преподавать и как выяснить, готов ли человек к преподаванию или нет?
Должен преподавать тот человек, который систематически занимается, который является на самом деле сам по себе уже прошедшим определенные этапы. Ну и из-за того, за которого группа может поручиться, взять начинающих со старыми преподавателями в пару и так далее. Ну как ты вот, как преподаватель, что ты делаешь? Если ты берешь с собой новенького, так он первый раз, но ты уже с опытом. И постепенно он притирается, и ты видишь, да, нет, или на что он готов. Может, все-таки как лектор не совсем, дозреет, может быть, потом, а сейчас пока как воспитатель.
Очень важный вопрос, я думаю. Можно ли использовать примеры угроз, скоро война, голод, кризис, в какой степени и в какой мере?
Я думаю, что не надо использовать это в таком виде, а надо просто показывать развитие мира, куда он идет, и причем делать это, я бы сказал, формально, по-научному, что вот в соответствии с развитием эгоизма мы можем достигать вот таких-то и таких-то проблем и так далее. Кризис сам по себе не уйдет, мы его должны сами исправить в себе, это кризис отношений между людьми, а не кризис там финансовый, экономический или какой-то еще. Это не кризис даже экологический, то есть это не природа против нас выступает, это мы являемся ее все большими противниками и так далее. То есть показывать им с более такой научной точки зрения, отрешенной от чувств, куда это все идет. И, конечно, это все ведет к войнам и проблемам большим, если только мы не вмешаемся в это и не начнем двигать мир к равновесию.
То есть поднимать людей все время.
Да, все время поднимать, поэтому мы и этим занимаемся. И в наших силах, конечно, это все, эту проблему решить.
И есть важный вопрос из Киева. Первый вопрос такой. Как готовиться к беседе, чтобы люди почувствовали нечто большее, чем просто такой материальный тренинг? Потому что... Может быть, похоже.
Имеется в виду семинар, наверное?
Ну, вообще, то есть я прихожу, допустим...
Всю эту цепочку.
Да, к рабочему месту там. То есть, может быть, на внешний вид похоже на какой-то просто тренинг. Как это так готовится нам?
В принципе, ты приходишь туда, на их рабочее место, для того, чтобы показать им, что связь между людьми, она приносит им благо. Что они начинают лучше понимать друг друга. Ты должен подчеркнуть, что это отражается на их... состояние в семье. Это отражается на них между собой, как на людях. Это отражается на здоровье. Есть на эту тему огромное количество сегодня уже исследований, медицинских исследований. Насколько отношения в коллективе, если они доброжелательные, то в этом коллективе насколько меньше происходит всяких срывов, этих сердечных проблем, астм и всего-всего прочего. То есть, насколько из человека не приносит с работы злое, напряженное состояние, а доброе. То есть, насколько он не срывается на детях, на жене и так далее. То есть, это ты вокруг себя начинаешь распространять положительное поле.
Даже дольше живет.
И да, дольше живет, да. Тут, и причем, насколько там получается?
Я не помню.
16-18 с половиной лет что-то, да, вроде бы делали какие-то...
Там в Гарварде сдали очень.
А у вас в блоге были интересные исследования, насколько одиночка больше использует, чем семья. Там сколько бензина, сколько целлофановых пакетов, сколько еды и так далее. В два раза больше электричества и так далее. То есть невыгодно быть. То есть капитализму, скажем так, потреблению выгодно, чтобы были одиночки, да. А людям невыгодно. Вопрос есть такой. Какую роль отвести в работе над проектом специалистам по психологии и лекторству? Отдать им бразды правления или стараться, чтобы был коллективный подход в организации работы над методичкой? Над методичкой имеется в виду.
Обязательно коллективный подход. Никакой специалист, хотя я их всех приветствую и уважаю, никакой специалист не может создать один методичку. Никакой специалист не знает точно, как работать с коллективом по нашей методике. Это должны быть мы. Но специалист, он может немножко помочь, построить, сделать рамки правильные нашим вот этим семинарам. Но я бы сказал, что люди очень быстро этому учатся. И, в принципе, не думаю, что здесь нужны нам психологи-специалисты. Но через них мы можем проходить зато в такие коллективы и начинать работу с такими коллективами, где простому человеку просто с какой стати ты дашь ему работать с твоим коллективом. А когда впереди тебя идет дипломированный специалист, тогда, конечно, ты можешь через него работать.
Вот такой же вопрос. Как, рассказывая людям только часть правды, так пишут, показывая только часть картины мира, обеспечить воздействие притяжения света, возвращающего к источнику?
А это не имеет значения, насколько вы понимаете или нет. Ребенок, когда он занимается сборкой какого-то там пазля, он разве понимает, что он делает? Для нас он развивается, строит всевозможные кубики, а для него это просто игра.
То есть в нас, в лекторах, это живет?
И да? В нас это живет, и мы тоже, играясь, развиваемся, и эти люди, играясь, развиваются только в игре.
И мы знаем, к чему мы их подтягиваем, а им не надо знать.
Даже мы точно не знаем, к чему мы их подтягиваем, это не имеет значения, потому что всегда любая теория, методика и практика развития, она основана на том, что ты поднимаешься в неизвестное. Всегда в неизвестное. А иначе, если это известно тебе, значит, это уже существует в твоих кили, то куда тебе подниматься?
Это важно понять для всех, на самом деле.
Это и есть
развитие. Романтика, да? На самом деле. Поэтому все каббалисты были романтиками. И музыки писали, и произведения. Ну, что у вас?
Без огонька внутри нельзя.
Нельзя.
Ну, мы так все весело обсуждаем. У нас друг из Испании горечно спрашивает: вы делаете так много вещей по поводу реального воспитания в Израиле, в России. Мы пытаемся начать то же самое здесь, в Испании, но что какой должен быть у нас первый шаг?
Ну, вы меня извините. Я в Испании еще с прошлого конгресса, когда был, говорил об этом интегральном воспитании, и на телевидении там выступал. Ну, что я могу сделать? Приехать к вам можно, послать к вам бригаду можно. Скажите, что вы хотите.
Перевести методичку можно на испанский.
Перевести методичку можно. У нас через месяц намечается конгресс в Италии. Можете туда приехать. Хотите после Италии, приедем к вам. Сделаем у вас конгресс. Мы готовы на все. Только лишь, чтобы с вашей стороны была какая-то готовность.
Можем провести 27
сентября я в Риме провожу конгресс.
Вопрос, ко всем, потому что тут его задали неоднократно, потом просто задаю. Кого мы представляем, что мы хотим и какова наша выгода? 99% мыслят и желание получать.
Будет у них же, они именно получат. Человек желает получить, он желает насладиться. Мы то же самое, и он, и каждый из нас. Только у каждого разное понятие наслаждения. Дело в том, что в наше время эта возможность, она начинает исчезать. Это и есть угрожающий кризис. Он убирает нас не просто излишества, он вообще не заводит нас даже до страха голода впереди и проблем, огромных проблем. Поэтому получать желают все, но наполниться, вот что я имею в виду под получением, наполниться мы сможем только тогда, когда мы взаимосвязаны. Иначе света не получим мы. Он будет все время удаляться от нас. То, что сейчас происходит. Приближение света возможно только в мере подобия ему. Да?
У меня еще вопрос по поводу конгресса, но наконец его, может, поставлю.
Давай, мы уже, в общем-то, можно досталось.
У тебя есть что-то?
Есть еще вопрос. Есть такой ключевой момент. И как только начинаем лекцию, как снять напряжение при переходе от одного слова ведущего к первой игре? Вообще всегда есть такое напряжение. как только входим.
Вообще, то есть после того, как вы поговорили, а теперь ты хочешь включить, сделать с ними игру?
Их вести игру. Или вообще, вы знаете, есть такое напряжение, как только начинается лекция, это какой-то неудобный.
С лекцией или с игрой?
Есть Раф. Человек рассказывает, все идет нормально. Вот мы представляемся, лектор. Уже лектор. Потом надо их ввести в действие. Например, да. Мы делаем игру с ними. Вот тут... Но. Ты все равно волнуешься. Как
почему? Ты должен вызывать от них все большую и большую и большую реакцию. Так?
Да.
Вопросы и ответы. Теперь ты задаешь вопросы, и они начинают отвечать.
Но ты их даже вводишь в игру. Это волнует
вот,
всех.
Вот это вот перестрелка такая маленькая, переброска. А ты им вопросы, а они ответы. Не наоборот, что, что они тебе задают вопросы. Да. А ты им задаешь вопросы, а они ответы. Ты этим втягиваешь их в диалог. И это уже начинается игра.
Это вариант, как кино называется, вводишь их в драматическую ситуацию.
Да.
Даешь им немножко адреналина. Да.
И причем, минуточку, ты таким образом уже начинается семинар.
Конечно.
Ведь что на семинаре? Я спрашиваю, а ученики должны отвечать. Да? А ты тут начинаешь это уже в течение лекции. Ну, посмотрим, а как вы думаете? Так как вы думаете? И вот начинается, и тут же они сразу же загораются, им сразу же интересна реакция.
Еще следующий, может, вопрос. Что делать, если один или несколько людей отказываются принимать участие в играх?
Пускай помогают тебе. Скажи, о, хорошо, мне как раз необходимы два помощника.
Это хороший вариант.
Да.
Потому что вообще...
А обязательно ты должен сделать из них твоих соучастников. Угу. Заинтересовать их в том, что ты даешь им должность, даешь им участие, только другое. С уважением и так далее, и они будут рады.
Ну, Илюш.
Ну, по идее, вопросов еще очень много, но просто из-за времени.
Давай.
Спрашивают из Вильнюса так, на конгрессе все товарищи велики, цель горит. А где теперь сила мирового кли?
А что значит теперь? Минуточку. Потому что вы разъехались? Я не понимаю, где теперь. Вот через, буквально через час... У нас начинается...
Через полчаса?
Через
полчаса,
ну, да.
Подготовка
через полчаса
уже.
Через полчаса уже начинается
двери.
Подготовка к нашему семинару. Да? Семинар сейчас будет проходить. Меня попросили так сделать. Я не знаю, вдруг у них в последнюю минуту что-то изменится. Но они попросили меня провести семинар по подготовке, занятия и так далее. В общем...
Утреннего урока.
Да. Как учиться вместе.
Как учиться вместе, да, и так далее. То есть, ну так вот, мы с вами опять-таки будем этим заниматься. И я надеюсь, что вы будете не так сидеть, как сейчас мы видим огромные группы, допустим, Киев, Берлин... Екатеринбург, смотрите, и так далее. Мы будем сидеть в кругах. Вот наши ребята еще и одиночки везде. И будем обсуждать, это самое главное для нас. Сейчас мы обсуждали с вами в этой беседе Чили.
Они тоже Чили, кстати, писали, что начинают уже активно работать с Министерством образования в Чили.
Да?
Надо, что очень много там серьезных очень
Так вот, работы. Сейчас мы с вами обсуждали, как выходить к людям. А сейчас на семинаре, который будет у нас через 40 минут, мы будем с вами обсуждать, как именно серьезно между собой контактировать в группе во время занятий и между группами, для того, чтобы вот вся та энергия, которую мы...
аккумулируем, да?
Да, получаем, чтобы она могла между нами начинать работать, чтобы мы начали ощущать ее вращение между нами, начинали в ней существовать, жить, ощущать высший мир. Мы должны с вами, в конце концов, сейчас уже прийти к ощущению высшего мира. Мы уже достаточно сделали для того, чтобы это было. Дальше нам надо только еще больше скоммутироваться между собой.
Ну, тут еще вопрос о молитве многих и так далее, но я думаю, что мы тоже оставим на...
Подожди, еще вот осталось 2 минуты, давай.
Вот как соединить наше желание в настоящее...
Наше желание мы можем соединить только если мы соединим наше желание. Никак по-другому. Если мы будем об этом думать и понимать, что внутри, на пересечении между нашими желаниями, как в сетке между нами, вот сидит 10 человек, вот в сетке между нами находится высший мир. На вот этих вот невидимых между нами связях.
С субботу рассказывали, что есть десятка вот эта и поле, и потихоньку эта десятка исчезает, остается только поле,
да,
вот эти вот
да.
связи между
сами нами. Мы, сидящие вокруг, исчезаем. Мы начинаем ощущать только это поле, наше общее кли. И в нем тогда мы ощущаем Творца.
Это наша душа, и там
да, это наша
оставляется
душа.
Свет.
Ну что,
это оптимистический ноте.
Оптимистический. Попрощаемся с этим на этой оптимистической ноте.
То есть в эти непростые времена вы оптимист?
Я?
Да.
Всегда?
Всегда. Вот на этой оптимистической ноте мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо, ребята, что были с нами. Мы видели вас так много.
Так через 45 минут снова вместе. До свидания. Удачи, будьте здоровы, обнимаем вас.
До свидания.
Хочу сказать я, объединимся, братья, пусть все покроет любовь. Братья, как я хотел бы, братья, любовь свою отдать вам, пусть все покроет. В каждом сердце есть место, где мы связаны тесно. Пусть все покроет любовь.
Дай нам такое желание, в котором мы все раскроем твою любовь.
Пусть все покроет любовь.
Творец, дай нам насладить тебя.
Творец, помоги нам стать достойными раскрыть Тебя.
Мы просим правильную молитву.
Дай нам желание к объединению свойств отдачи.
Все хотят научиться правильно молиться в любых условиях.
Творец, приведи все человечество к Тебе в радости.
Дай нам сил быть честными.
Помоги нам раскрыть истинное желание.
Дай нам правильную просьбу к единой молитве.
Прими молитву моих товарищей. И дай силы просить за них.
Дай, дай, дай им силе, я в намерении. Дай, дай, мы поднимем весь мир к добру. Дай, дай, отдай любовь для творения. Только в любви мы мировое кли. Дай, дай, дай им силе, я в намерении. Дай, дай, мы поднимем весь мир к добру.